Я хочу поговорить про вашу историю, про историю вас с женой, да, как бы вашу историю до бомбежки драмтеатра, как вы до начала полномасштабной войны, как бы как вы работали в этом театре, сколько он для вас значил, и перейдем к разговору о трагическом дне, годовщина которого случится буквально через 2 дня. Вот, то есть хочу через вашу историю еще раз, особенно тем, кто не был в Мариуполе, показать о том, сколько боли и ужаса Россия нанесла не только в тот день, но и вообще.
Вообще, да. Вообще много нанесла.
Да. Есть ли у вас какие-то вопросы еще ко мне?
Нет, у меня вопросов нет. Нет.
Да.
Знаете, я открыт для всех. Ну, я абсолютно со многими и телекомпаниями, и с газетами, с журналами общался. Поэтому я хочу максимально осветить то, что произошло в Мариуполе. Именно в драмтеатре. Ну, я сейчас говорю конкретно о драмтеатре, потому что там перед драмтеатром были написаны два слова «дети» с двух сторон.
Да.
Которые были видны из космоса.
Это же поэтому... вы с женой написали, да, если верить источникам?
Нет, не я. Мы приняли решение. Жена пошла, взяла краску в декоративном цехе и поручила людям написать эти буквы.
Угу.
Я в тот момент отсутствовал.
Ну, это мы с вами сейчас разберем поподробнее. Я просто хочу, чтобы мы историю с самого начала, да, попробовали описать. Я бы хотела узнать о вас, до полномасштабной войны, да, о вашей работе в театре, о том, что вы вообще делали в театре, как много он для вас значил. Можете ли про это рассказать, как давно вы работали, кем вы работали в драмтеатре Мариуполя?
Да, конечно, да, я понял. Моя жена работала художником по свету.
Uh-huh.
Она окончила детское училище, потому что у нас нет высших учебных заведений, где подготавливают на художника по свету. Это единственное заведение у нас в Украине. Поэтому она закончила это училище, колледж.
Uh-huh.
И, ну, то есть она работала 20 лет в театре.
Uh-huh.
Ну, работала светооформителем, но потом перешла на художника по свету. Вот она 20 лет работала. Я работал 19 лет в этом театре. Работал артистом. Тоже начинал так же, как и моя жена, с самых низов, с артистов вспомогательного состава.
Угу.
То, что я дошел до артиста высшей категории. Точно так же преподавал в колледже. У нас открылся в колледже, в музыкальном колледже до этого, а потом он перешел в статус колледжа культуры и искусств, потому что мы открыли на базе этого колледжа открыли курс актерского мастерства.
Угу.
И вот мы 10 лет там работали.
Угу. А вы вот 19 лет вы проработали именно в драмтеатре, правильно я понимаю?
Да, именно в этом театре, да.
Угу. А можете рассказать вообще про него вот до полномасштабной войны, до того, как российская агрессия перешла в Мариуполь? Что это был за театр? Вот как бы вы его описали человеку, который никогда там не был?
Знаете, писать человеку, который никогда там не был, но если и был со стороны зрительской, я сейчас живу в Чехии, я очень хочу попасть в театр, хотя бы на 5 минут на сцену зайти. услышать этот запах. Тут, может быть, будет другой запах, я не знаю. Даже предположить не могу. Ну, мне просто нет времени. А наш театр, ну, первый театр, в котором я работал, это Гурловский муниципальный театр городской, в городе Гурловка. А там был один запах. В этом театре был другой запах, но запах театральный. Как тут, я не знаю. Очень хочу попасть за кулисы, просто пройтись по сцене. Это, ну, вы свою работу любите?
Да.
Вот. И у меня это была любимая работа. Я шел на работу с удовольствием, невзирая на все перипетии, которые там были у нас, межколлективные какие-то там, ну, в коллективе там были между артистами, там были столкновения во время репетиций. Невзирая на это, мы все любили свой театр. Поэтому этот театр для меня очень много значил. Я когда приехал в этот город, я понял, что это мой город, во-первых. И я в него влюбился с первого взгляда, скажем так. Пока ехал с этого вокзала, мне очень понравилось. Мне все понравилось. И поэтому для меня это очень много значило. Для моей жены тоже очень много значил этот театр, потому что она после школы там пошла на какие-то курсы отдела кадров, что-то такое. Но она все равно пошла в театр. Пошла в театр на более низкую зарплату, без... Неизвестно, когда там ты повысишь себе категорию, там, ну, я не знаю, их категории. Ну, то есть вот так вот мы работали. Мы работали по любви к работе. Исключительно любовь. Я думаю, ответил на ваш вопрос, нет?
Да, я хочу... это такая очень эмоциональная оценка, но хочется еще... как бы представить, какой этот был театр, то есть каким он был внутри, какие спектакли были вашими любимыми, да, какими-то деталями обрисовать вот эту вашу любовь к работе.
Ну, во-первых, любовь к работе, это я уже говорил, что когда идешь на работу с удовольствием, это наивысшее счастье для человека, когда ты идешь на работу с удовольствием.
Это правда.
И это самое наиглавнейшее. Я не знаю, как там у жены, какие у нее были любимые спектакли, какие нелюбимые. А у меня были любимые спектакли.
Какие?
Они остаются по сию пору. Самый мой любимый — «Москва петушки». По Венедикту Ерофееву ставил Константин Добрунов, великолепнейший режиссер. К сожалению, он умер. Это один из самых любимых. Очень любил спектакль «Черное и красное» или «Мариупольский клад» Нестора Махно. Это написал наш журналист на основе, скажем так, слухов, которые ходили в городе после Махно, что он закопал клад, да. То есть он очень много перешерстил информации, много перечитал и о Махно, и о том, как он находился у нас в Мариуполе. И он написал пьесу. Мы эту пьесу поставили. Это была очень хорошая пьеса. Надеюсь, у меня тоже была неплохая работа. Ну, это, я же говорю, это всегда это зрителю только судить можно. Я об этом не могу судить.
А кого вы играли?
Я Махно играл. Я играл Нестора Махно. Ну, там ретроспективно так. Я играл Махно в молодости, и потом играл Махно перед смертью.
Ого.
Да, но это не главная роль, это роль второго плана. Главная роль там была у моего, у телохранителя мистера Махно и Ивана Лепетченко. Ну, очень хороший спектакль. По моему мнению, мне очень нравилось там в нем работать. Да, пока мы спектакль ставили, пока шли репетиции, это было, это трудно, это, ну, каждый спектакль он дается не очень легко. Ну, то есть, знаете, вот как многие артисты говорят, что каждая роль это как ребенок. Да, я с этим согласен. Даже если тебе не нравится эта роль, тебя изначально поставили на эту роль, ты читаешь пьесу и думаешь, блин, зачем тебя туда поставили? Но очень многое зависит от режиссера. Очень многое. От его подхода к артисту, вообще к постановке. Это там очень много нюансов. Много нюансов и такие, которые ну, так просто не объяснить. Это надо сидеть долго и говорить. А так, ну, в принципе, коллектив у нас был дружный, хороший коллектив. Хороший коллектив был.
А вот
Много молодых у нас там было в последнее время. Наших же студентов с нашего же колледжа. Много.
А вот вообще,
Да.
как бы вот драмтеатр, он какую роль играл в жизни города, да? То есть насколько это такое значимое? Я понимаю, что очень значимое, но вот как много он формировал в жизни и в досуге города, как много людей приходило на спектакли.
Очень много приходило, но в последнее время приходило много людей, много. У нас многие спектакли были аншлаговыми, многие спектакли.
Как бы до полномасштабной войны, да, как бы как выглядел театр там, сколько там было сцен, насколько он был большим, объемным, никому, кроме работников театра, ну, сложно описать, насколько он был масштабным.
У нас было две сцены, большая и малая. Был репетиционный зал, был большой холл, где ставилась на Новый год большая елка, где была масса людей, детей на новогодние праздники. Ну, то есть театр довольно-таки объемный. У нас было очень много гримерок, у нас был глубокий подвал. То место, где было бомбоубежище, там было огромное помещение, ну как огромное, по меркам для одного человека оно огромное, а для 300-400 оно мелкое. Но тем не менее, да, это довольно-таки объемное здание. Ну, по размерам я вам не скажу.
Ну, я понимаю, да, конечно.
Не смогу сказать, конечно. Но это было большое здание, хорошее, красивое. Его собирались ремонтировать. Но так как наш театр стал памятником истории архитектурным памятником, у нас намечался там ремонт, у нас отремонтировали крышу полностью, капитально полностью все поменяли, утеплили. Ну, начали с крыши, сделали ремонт пожарной системы, водонапорной, ну, полностью пожарную систему поменяли и собирались приниматься за капитальный ремонт здания. Ну, то есть сначала внутри, потом снаружи. Или наоборот, это я вам не скажу точно. Но собирались к этому приступать. Ну, то есть мы жили полноценной жизнью и выделялись деньги. И все, ну, то есть мы, артисты, были довольны тем, что у нас хоть что-то сдвинулось.
Какое у вас, может быть, у вас лично было любимое место в театре, может быть, какое-то для вас особенное?
Одно из любимых моих мест – это была моя гримерка. Там мы жили втроем. Я всегда говорю «жили». Я никогда не говорю, что мы были на работе или служили. Я говорю, мы жили там. Я, мой кум Алексей Верещак и мой друг Игорь Китриш. Вот мы втроем там жили. Ну, я так думаю, что это, наверное, единственная гримерка, где никогда не было никаких скандалов. Ну, как, не скандалов, а ну, каких-то недомолвок. Мы приходили, спокойно сидели, пошли на репетицию, отработали, пришли, спокойно сели, кофе попили. Ну, это было одно из любимых мест. И самое любимое место на сцене. Быть на сцене, это было очень хорошо. Но зимой, конечно, было сложновато, особенно на репетициях, потому что еще не везде, ну, двери еще не меняли там с карманов. Карманы – это такие огромные пространства, где хранили декорации. И там двери у нас неплотно закрывались, и оттуда всегда шел холод. И поэтому во время репетиции не очень долюбливал. Если сидеть за кулисами, ждать своего выхода, а репетиция может длиться, ты можешь просидеть абсолютно всю репетицию и вообще не выйти на свою картину. А можешь, если находишься все время на сцене, то тебе жарко. Я выходил в кофте вот на последний спектакль с КПМС «Владная», то, что Анжелика Аргановна оставила. Я выходил в кофте, начинал работать, и мне приходилось ее снимать, потому что мне было жарко. Потому что ты все время на сцене носишься. Ну да. Вот два любимых места. Сцена и гримерка. Это самые любимые места были.
А вот помните ли вы, какой у вас был последний спектакль до полномасштабного вторжения России, в котором вы сыграли?
Ой, последний спектакль не помню, но кажется, это был с КПМ «Всевладная». И потом у меня несколько дней не было спектаклей вечерних, но были репетиции. А что мы репетировали, я сейчас не вспомню. А, вспомнил, мы репетировали «Бриллианты». Я не помню, как эта пьеса называется. Она переведена на украинский и изменено название. Поэтому я вам сейчас не скажу, как называется сама пьеса.
А про что она?
Это долго описывать. Дело происходит в театре. То есть репетируют там какая-то актриса, уже более-менее известная, и сын продюсера, который только вышел на сцену, потому что он сын продюсера. И вот там такие перипетии, я не помню, как диаманты, помятающие диаманты, ощущение там, ну, помятаю, я зараз.
Ну, ладно, если не помните, то как бы ничего страшного. Давайте перейдем, наверное, к уже вторжению, да, к тому моменту, как война пришла в Мариуполь. Как для вас все это развивалось и как так сложилось, да, что вы стали комендантом бомбоубежища? Как вообще театр стал приютом для людей, которые потеряли дома?
Да, ага. Ну, знаете, пока там в новостях мы смотрели, там вот может начаться война, я и моя жена, мы были уверены, что если это и начнется, то это продлится 3, максимум неделю дней. То есть, что сядут за стол переговоров и обо всем договорятся. Ну, я лично был уверен в этом. Ну, и мы с женой об этом общались. А 24-го мы проснулись. Я проснулся чуть раньше жены. Я услышал, что на окраинах взрывы. Ну, мы живем в центре, и я слышал, что где-то от центра далеко идут взрывы. Ну, я думал, что это такие запугивания. Наш директор написал в чате, в нашем общем чате, в Вайбере, написал, что сегодня никто на работу не выходит, все сидим по домам. Но я все равно, я действительно был уверен, что не будет такого, что произошло. А моя жена в первый же день, она пошла ночевать с дочерью в театр. Она позвонила директору, говорит, так и так, я хочу переночевать в театре. Он говорит, ну, если ты считаешь нужным, то пожалуйста. Она пошла с дочерью. Я с сыном своим старшим ночевал дома.
А вы не пошли с ней,
потом
да?
Потом пошел. Нет, нет, нет. Мы не думали, что будет настолько серьезно, поэтому пока свет, газ, тепло, все это было. Мы сидели, ночевали дома, у нас там коты. Улитки дочерины. Куча этих улиток. И я утром пошел отнес им покушать. А потом жена решила остаться на следующую ночь. Они ночевали в электроцехе там у жены. Там небольшое помещение, но оно там добротное. Как раз нас там и застал взрыв с женой. Добротное, это такое небольшое помещение, и везде вокруг несущие стены.
Угу. Это подвальное, да?
Нет, нет, это на сцене, это 20 метров от эпицентра взрыва. И они там 2-3 дня ночевали, потом стали еще приходить люди. Так как появилась информация на сайте городского управления, что вообще во всех наших местных, на всех наших местных сайтах, где сообщалось о бомбоубежищах, наш театр тоже был написан как бомбоубежище. Но хочу заметить, что бомбоубежище вообще не было готово принимать людей. Там ничего не было, ни коммуникации, ни освещения, ни воды, ни унитазов, ни канализации, ничего не было. Там предыдущие хозяева, дело в том, что это помещение, оно принадлежало каким-то частным людям, которые когда-то выкупили у Пожеванова, при Пожеванове выкупили это помещение у театра. Что-что?
А что там было до войны вообще вот в этом выкупленном помещении?
До войны там, еще задолго до войны там был ресторан. Но он долго не продержался, поменялись хозяева. Там опять открыли ресторан, он долго не продержался, и там оттуда все поснимали. Плитку со стен позбивали, с пола, со стен. Остался только один унитаз, и все, и больше ничего не было.
То есть оно просто пустовало, да?
Просто пустовало, да, вот задолго еще задолго до войны. Лет 10 это точно. А лет 10 назад там был последний ресторан, тоже назывался театральный. И так, сейчас, подождите, не потерял.
Да, вы говорили про то, что люди начали приходить в бомбоубежище, а бомбоубежище еще не было готово.
Да, ну, в бомбоубежище у нас там были маты, одежда сцены, и там были еще такие деревянные щиты из толстого дерева. У нас недавно меняли планшет, ну, сцену полностью меняли, дерево меняли. Делали именно как, так, как должно было быть сделано. И эти щиты посносили туда, вниз. И вот мы эти щиты раскладывали на полу и стелили там. Кто-то что-то с собой привез, кто-то... Кому-то мы давали одежду сцены, снимали с кулис, со штанкетов кулисы, подруги, задники, все это снималось. Стелили людям. И потом, когда уже у нас отключили сначала отопление, потом отключили у нас... Потом отключили свет, а потом уже газ. Да, кажется, так было. Но я перебрался буквально через 3 дня туда, в театр, потому что надо было помогать опускать штанкеты с одеждой сцены жене, чтобы людей расселить. А позже уже, когда уже ничего не было, ни связи, ни газа, ни света, ни воды, уже пришел и наш сын к нам.
На третий день, это в смысле, вы перебрались уже где-то 27 февраля, да, получается?
Ну, то есть моя жена помогала людям, которые приходили, потому что мы знали все помещения, где что находится, где что есть. У нас была возможность брать ключи от этих помещений, потому что у нас там дежурили люди из охраны, пожарные, поэтому была возможность брать ключи.
То есть поначалу было оборудовано все буквально там вот, да, вот этими матами, да, какой-то сценическими какими-то вещами?
Ну, матом, тканями таким, там... Дело в том, что у нас кулисы, они бархатные, из толстого бархата. И поэтому мы сняли одну кулису, сложили во много раз, и получался такой матрасик.
А вот на момент там еще конца февраля, сколько примерно людей уже перебрались в, ну, как бы в драмтеатр?
Около 60. 60-70 человек. У меня еще или фотография списков этих есть. Когда мы писали, составляли списки, я их фотографировал. Да, списки сами у жены, а у меня фотографии где-то есть. Этих списков. Ну, кажется, 60 человек. Вот. И пока у нас был газ... Я бегал готовить к себе домой, потому что я живу буквально в 7 минутах ходьбы, медленной ходьбы от театра. То я ходил готовить, что-то приготовить, ходил заварить кипятка, чтобы прийти сделать чай, кофе, принести. Ходил по магазинам, ходил, воду набирал. А потом, когда у нас уже после объявления зеленого коридора, у нас возле театра, вокруг театра, у нас кольцо там большое вокруг театра, у нас собралось огромнейшее количество машин с людьми, которые собирались выезжать по зеленому коридору. Люди приехали с самого раннего утра, ждали. Но я на этот момент, мы уже жили в театре там. И когда приехал полицейский из областного управления, ну, на тот момент главный человек у нас в Мариуполе был от полиции. Он приехал и объявил, что зеленого коридора не будет. И началась бомбежка. И очень многие люди рванули в театр. Очень много людей. Было просто безумное количество.
Это как уже 16-го или еще до?
Нет, еще до этого. Еще задолго до этого. Я по датам уже не
Ну,
помню.
начало
Я
марта.
и в разных... Да, в начале марта, но даты я уже не помню. И в разных интервью я уже путаюсь в датах, потому что и куча интервью, и память уже
Да я
постепенно
понимаю. Да,
изменяется.
конечно.
Знаете, просто память о самом страшном дне, она вытесняет остальные воспоминания.
Да, и вот вы остановились на том, что эвакуацию как бы сказали, что не будет, и куча людей побежала в драмтеатр.
Да, у нас было тогда очень много людей, но потом многие разъехались, а некоторые у нас остались ночевать. Ну, много осталось ночевать. По количеству не скажу, ну, человек 700 точно было. Мы их всех размещали. И потом по мере ежедневно люди опять приезжали к театру, потому что только возле площади на драмтеатре, возле драмтеатра на площади, только там приезжал и этот из области человек, и он оглашал. Ну, потом ехал на левый берег, говорил. Ну, то есть вот так вот он катался, сообщал людям, где кто был. Люди приезжали и у нас оставались в надежде, что на следующий день у нас будет зеленый коридор. То есть я точно скажу, что до 16 марта, до 17 не было никаких зеленых коридоров объявлено. То есть мы выехать не могли никак, никаким образом. Только на свой страх и риск. Я занимался, я в основном ходил по городу, хлеб пытался купить, воды принести. И потом я пошел по разным волонтерским организациям, такие как Халабуда, пошел, ходил в Красный Крест. Но бомбежки уже были в центре, уже бомбили на тот момент. А моя жена занималась обустройством в театре. Вот она утром просыпалась, шла чистить туалеты, потому что людей было очень много, очень. Безумно много. И в какой-то из дней, ну это еще не очень много людей было, человек может, ну около 1000 может быть. Я уже когда стоял за хлебом, уже где-то 7 час, 7 часов мы стояли на морозе, с сыном ходили, менялись, приходили в холодную квартиру, отогревались и потом шли на улицу стоять. Мы стояли за хлебом, и я увидел, что там из какого-то супермаркета люди идут с пакетами, с большими. Я спросил, что там, а там говорят, там раздают еду. То есть хозяева раздают еду. Я пришел туда, сына оставил, не позвонил, я прибежал, сказал, ну, что пошел, стоял в очереди, а сам пошел туда в магазин. К магазину этому, и там полицейские забивали едой машины для волонтеровки, чтобы отвезти питание на волонтеровку. И там людям просто вот так раздавали продукты, кто что ухватил. И я подошел к полицейскому, спрашиваю, у меня там 1000 людей в театре. Говорю, мне их чем-то надо кормить. Куда я могу обратиться? Мне нужны медикаменты. Он такой, он говорит, ну, обратитесь в Халабуду. Я знал, где эта Халабуда находится, я туда пошел. Ну да, буквально в первый же день привезли нам немного мяса. Потом в каких-то из дней привезли медикаменты. И потом, когда у нас уже было больше 1000, около 1500 человек, я ходил в Красный Крест, Пошел сначала в городской Красный Крест. Они мне говорят, мы вам ничем помочь не можем, ведь мы можем вас отвезти в центр распределения медикаментов, женских прокладок, детских подгузников, детской питьевой воды, потому что мы берем воду из колодца, где, скажем так, техническая вода. Он отвез меня туда, познакомил с женщиной, они привезли нам подгузники, все, что они смогли насобирать, они нам привезли. Потом я через пару дней пошел в Международный Красный Крест, они находились недалеко друг от друга. Пошел за подгузниками, конкретно за подгузниками, потому что у нас были маленькие дети, и это стирать не в чем, быть негде. Это самый дефицитный товар, это у нас были влажные салфетки, детские подгузники, женские прокладки. Это было самое осветительные приборы, скажем так, фонарики, потому что вообще в театре уже не было. Поэтому приходилось передвигаться с фонариками. Мне там в Международном Красном Кресте сказали, приходите завтра, сегодня уже ничего не будет, придите завтра, может быть, что-то будет. Я пришел на следующий день, и оказывается, там где-то недалеко бомбанули, они съехали. В общем, вот так. Я бегал между всеми волонтерскими организациями. Все, какие мог найти. Между больницей, между волонтерскими организациями. А моя жена в это время целый день занималась обустройством. То есть вот так мы стали комендантами. У жены вообще там такая ситуация, что кто-то приехал из полицейских, такой, кто у вас тут старший? Кто у вас тут главный? И все говорят, Женя. И вот Женя пришла, говорит, Женя, тебя назначили комендантом. Вот так она и стала комендантом.
Я поняла. А то есть получается, что волонтерская, вообще какая-то помощь в виде еды, средств гигиены, какой-то, каких-то...
Это потом позже началось, когда мы обратились, к нам приехал наш сотрудник, не бывший сотрудник, но просто он был в полиции. Как только начались боевые действия, он пошел в полицию, потому что он бывший военный или полицейский, я не знаю точно. Игорь Матюшин, он у нас работал администратором. Он распространял билеты, то есть заделывал нам выезда в другие города. Поездки, скажем так, гастроли. И он приехал, спрашивает, где директор? Мы говорим, не знаем. Где замдиректора Чаин? Мы говорим, не знаем. Где главный бухгалтер? Мы говорим, не знаем. Он говорит, хорошо, я беру руководство театром над собой, говорит, сегодня напишу рапорт своему начальнику. В общем, так и началось. И потом полицейские нам подвозили, и волонтерские организации нам подвозили различные предметы гигиены, питания и тому подобное. Все, что у них было, они подвозили. И полицейские нам очень сильно помогли с дровами, помогли с полевой кухней, потому что мы готовили как для одной семьи кастрюля огромная, а для тысячи с лишним человек эта кастрюля, это на полраза покушать. И они привезли нам полевую кухню. Я договорился, не помню с кем-то из городского управления, чтобы нам привозили, чтобы у нас к театру подъезжала машина с водой, чтобы мы могли набирать воду. Приезжали машины с водой к нам, пока бочка не истощилась, а машина стояла. То есть у нас вода потом была постоянно.
Угу.
Хоть и в ведрах носили, но тем не менее. Но у нас, знаете, у нас организовалась такая коммуна, благодаря моей жене в основном все организовалось, потому что я все время по городу ходил, она была там. У нас была своя охрана. У нас был свой медпункт. У нас были водоносы. У нас были люди, которые занимались, сжигали мусор. У нас были люди, которые убирали туалеты по утрам.
Ого.
То есть, понимаете, полторы тысячи человек, когда ты бегаешь, орешь на весь театр, ребята, если, ну, вода есть уже, все, набирали из колодцев техническую воду, нам перевозили воду. Я говорю, идете вы в туалет по-большому, возьмите с собой хотя бы литра три воды. Я говорю, потому что и мне, и моей жене приходилось залезать туда, в эти унитазы, туда рукой, там, выгребать оттуда.
Угу.
Это ж просто неимоверно. Тросами проталкиваешь, не получается, пока рукой не залезешь туда. Это был, ну, понимаете,
да.
Есть люди понимающие, а есть люди, которые, ну, извините, по-нашему, по-международному, а мне насрать.
Угу.
Он пошел посрал, и ему насрать, как будет дальше.
Ну, к сожалению, да.
Да, к сожалению, это так. Я добился того, чтобы... я взламывал ресторан, который рядом находился, для того, чтобы взять там ножи, кастрюли огромные, большие. Вот, это еще до появления кухни.
Угу.
Я добился... Но это я все с разрешения полицейских.
Ну, я понимаю.
С разрешения вот как раз вот этого начальника из области. Я все с его разрешения делал. Я вскрыл городской туалет, который недалеко от театра. Я сказал, говорю, ребята, ну ходите по очереди вот туда. Но потом, когда я пришел туда через 5 дней, я просто ужаснулся. Это такой ужас. Потому что туда ходили все, кому не лень, ходили без воды. И, ну, в общем, это ужасающий вид там был. Потом в ресторан, который я вскрыл во Мвоге, я с женой, мы там поселили 80 человек из волонтеровки, потому что у нас уже селить некуда было. Было очень-очень много людей, и нам привезли еще 80 человек из волонтеровки. Мы их поселили там. Они тоже там самоорганизовались, у них тоже была кухня, они приходили к нам. Так как нам полицейские привезли палеты, эти деревянные, они приходили, я им ежедневно выдавал палеты. На утро, на обед. Если ужин готовили, то приходили, брали на ужин.
В смысле, палеты деревянные, это чтобы разводить костер?
Да, на кострах готовили, да.
Да.
К нам приходили люди кушать из близлежащих домов, если оставалось, если было. Ну, то есть, понимаете, у нас питались многие.
Угу.
Питались, воду брали. Очень много людей.
Угу.
Это только около 2000 зарегистрированных, которые были в театре. 2000, скажем так.
Вы их регистрировали, которые... да?
Да, у нас была служба регистрации, люди, которые появлялись, приходили, мы говорим так, зарегистрируйтесь, ну, потому что нам полицейские сказали, обязательно регистрируйте адрес, фамилия, имя, отчество, адрес проживания и номер телефона.
Угу.
Для чего? Для того, чтобы если кто-то будет искать, кто-то будет искать кого-то, чтобы люди могли прийти, по фамилии найти, по номеру телефона найти, по адресу найти. То есть мы этим занимались. Но после взрыва была такая суматоха, бедлам, и мы, к сожалению, не забрали этот журнал, и вероятнее всего его сейчас нет. Вероятнее всего, что он или сожжен где-то, или где-то в архивах хранится в России.
А вот эти 2000 человек, это уже, ну, ближе к середине марта, да, уже такое количество было?
Ну да, да, да. Ну, я имею в виду, 2000 человек, это всего прошло через театр. Потому что люди приехали, зарегистрировались, и многие очень уезжали уже, ну, не ставя галочку, например, что они выехали. Многие просто выезжали последние дни перед 16 марта. Это были жуткие бомбежки, обстрелы, и бомбежки именно с самолетов были. Поэтому многие люди собирались колоннами и выезжали. По 5-6 машин собирались и выезжали.
А вот если попытаться прям показать эту картинку, вот, например, а где люди вообще ночевали? Вот в этом подвальном помещении, в котором раньше был ресторан, или где-то еще?
Нет, люди ночевали по всему театру. Начиная с первого этажа и заканчивая третьим. Везде. Люди ночевали везде абсолютно. В костюмерных, в гримерках, в коридорах. Ну, я могу вам скинуть видео, где я просто спускаюсь со второго на первый этаж, и вы можете увидеть просто количество людей на квадратный метр.
Да, это все понадобится, это я в конце, да, скажу вам про материалы. А вот вообще, если еще раз попытаться немножко описать как бы вот эту жизнь драмтеатра, да, мы сейчас по разным каким-то, да, кусочкам ее собираем, вот как место, где вы раньше работали, где еще совсем недавно проходили спектакли, как это выглядело вообще, то есть если словами попробовать описать, то есть я понимаю, что много людей, появилась полевая кухня, да, как бы на чем, например, спали люди, как это все было обустроено уже ближе где-то к середине марта?
Люди спали на том, что находили.
Угу.
Мы дали разобрать полностью в зрительном зале все кресла, потому что они с мягкой обивкой. И люди разбирали кресла, когда первый раз люди приехали, вот во время бомбежки, начали просто выламывать кресла. Моя жена начала кричать, что вы делаете, и давайте я вам дам инструмент. Она дала инструмент, и люди откручивали эти кресла, разбирали, и те мягкие, те части, которые мягкие, они стелили на пол и ложились на них спать. Все спали в одежде, потому что в театре было плюс 10 где-то. Ну, это так, по нашим с женой предположениям, может, меньше было, потому что морозы разные бывали. Тем более, что март был очень холодный. Я уже жене говорил, говорю, как война, так и холод. Потому что у нас никогда такого холодного марта не было. Мы в конце марта вообще уже ходили, бывало, в легких курточках. И поэтому спали везде. Кто на стуле, кто на столе, кто стоя, прислонившись к стене, а потом менялся с тем, кто сидит, либо с тем, кто лежит. Людей было очень много, просто безумно много. Вы же понимаете, расселить людей так, чтобы они все лежали?
Это невозможно.
Точнее, расселить так, чтобы люди все сидя спали, это невозможно. Человеку надо лечь. Это, ну, просто невозможно так продержаться 3 недели, сидя спать. И поэтому мы старались расселить так, чтобы люди лежали бочок к бочку, и вот там, понад стенкой. И опять же, мы не везде селили. Мы селили только в самых безопасных местах. Понад несущими стенами. Там, где самые толстые стены. Потому что мы знаем, где самые толстые стены. Поэтому мы там старались селить людей. И вот всех расселить абсолютно, это было невозможно. Кто-то спал между этажами. Это было жутко.
Еще бы.
Но знаете, для меня на тот момент, на момент, ну, на время войны, до взрыва, мне некогда было об этом думать. Мы просто поселили, все. Ребят, кто-то уехал, нашли свободное место, туда и ложитесь. Все, там забивайте место. То есть только так действовали. Ну, потому что по-другому мы уже не могли. Мы не могли куда-то определить кого-то. Мы в первую очередь старались определять людей с детьми маленькими в самые безопасные места. И пожилые уже так, по возможности в безопасные места. А в менее безопасные, но уже кто как где найдет. Но мы категорически запрещали селиться напротив окон. Все окна мы позабивали, кроме витражей, которые были в фойе. В фойе второго этажа, потому что там очень большие, высокие окна, очень высокие, там очень много стекол. Поэтому мы там запрещали играть, но все равно детвора носилась, потому что самая большая площадь, где можно побегать, поиграться. Ну, как начинались бомбардировки, мы старались, чтобы там никто не находился.
А вот вы как... Да, я сейчас хочу уточняющий вопрос задать. Вы как человек, который довольно много времени проводил на улице, да, то есть вы там добывали какую-то гуманитарку, да, со всеми договаривались. Как вам было, ведь Мариуполь уже довольно сильно обстреливали, то есть как вы это все переживали?
Вот не поверите. В то время переживаний не было. Не было. Вот у меня есть товарищ, который с нами жил. Я не буду называть его фамилию. Тоже бывший коллега мой. Он недавно, буквально за пару месяцев до войны, устроился в театр. И как-то был случай такой, когда Игорь Матюшин, полицейский ведь этот, который взял шефство над театром, он сказал: так, ребята, пойдемте, я вам дам мивины, что найдем, дам вам. Говорю, хорошо, идем. А этот человек, он очень боялся идти, такой: ну хорошо, пойдем. Говорю, ну идем. Пошли. И вот пока мы шли, ну, довольно-таки недалеко от нас бомбили, и он каждый раз приседал и, знаете, припадал к стене. То есть он очень боялся. Но потом, когда мы пришли в театр, вернулись уже оттуда, ну, знаете, у него панический страх вот этих всех взрывов был. И когда мы пришли в театр, то нам где-то минут через 15-20 сообщили, что там улица, по которой мы шли, что ее разбомбили полностью. А он такой: прикинь, Серега, прикинь, что мы с тобой пережили? О, боже мой, мы же 20 минут назад там были. Ой, боже мой, говорю, да ну успокойся, ну были, ну что, ну. Верите, вот не поверите, может быть. Но я честно говорю, что в те дни я вообще об этом не думал. Ну, честно, вот честно, мне было важнее добыть чего-то, и все. И я не знаю, я почему-то был уверен, что со мной ничего не случится.
Ну, слава богу, не случилось.
Так же, как я был... Ну, да. Так, с женой накрыло, да и все. Единственное, что я... Ну, ладно.
Чего вы хотели? Да, единственное, что...
Не, ничего.
Ага, хорошо. А вообще люди, вот, да, которые селились в убежище, в драмтеатр, в каком они вообще были состоянии? То есть наверняка же там было очень много раненых, очень много людей в шоке, потому что, ну, кто-то терял близких, ну, как бы это же очень...
Да,
Что...
были такие, очень много таких было. Состояние подавленное было практически у всех. Я всех старался подбадривать. Знаете, когда мы подходили, спрашивали: «Сережа, Сережа, а как будет?» Он говорит: «Успокойтесь, все будет хорошо, все будет нормально». Ну, знаете, я был уверен, что Россия туда не зайдет. Ну, вот так и не свершились мои чаяния. Тем не менее, ну, я всех успокаивал, ну, многих успокаивал, но были очень многие, там была женщина одна, у нее был, ну, она была очень, как это называется?
Травмирована.
Нет, не травмирована, нет, без травмы была. Но она была в таком депрессивном состоянии. Моя жена с ней очень подолгу разговаривала. А к ней приходил там психолог. У нас там был такой человек. Он сам был психологом. И он со многими людьми разговаривал. Но был такой момент, когда он сказал: «Я очень устал». Когда ему самому нужен был психолог.
Еще бы.
И был человек такой, который с попугаем у нас ходил, детей развлекал. У него был попугай, который на плече сидел, и он ходил, развлекал детей. Ну, то есть очень многие люди, знаете, в таких ситуациях очень, очень часто у людей проявляются некие иные качества, такие, о которых они даже не подозревали. Я, например, не думал о своей... Я знал, что моя жена молодец, что она в своей работе разбирается, но я никогда не думал, что она сможет взвалить на себя такую ношу. И никогда не думал, что я смогу ходить под бомбежками и не обращать на них внимания. Что я буду ходить, у меня есть цель. Я никогда не думал, что люди, которые вообще были совершенно далеки от этих профессий, от тех процессов и тех профессий, которыми они на данный момент занимаются, я никогда не думал. И поэтому теперь у меня совершенно другое мнение о людях, о многих людях.
А вот ваша уверенность в том, что все будет хорошо, да, что как бы, ну, ничего не произойдет, вот она чем подпитывалась, как это формировалось вообще у вас?
Не знаю, не могу объяснить, никак не могу объяснить. Я был уверен, я просто был уверен, что все будет у нас хорошо. А потом после надписи «Дети», когда ребята нанесли надпись «Дети», у меня спрашивают: «Сережа, что будет с нами?» Я говорю: «Да успокойтесь, я говорю, все будет хорошо». Я говорю: «Ну, поймите, я говорю, у нас надпись «Дети» такими огромными буквами, с самолета видно». Я говорю: «Представьте, я говорю, если нас взорвут, я говорю, это будет такой мировой резонанс, что это приведет к большим последствиям для России». Ну да. То, что остается сказать, это да.
А вот можем вернуться чуть к этому эпизоду. Можете чуть-чуть поподробнее рассказать про, ну, как бы про эту надпись, как появилась идея и как появились эти две надписи?
Да, конечно, да, конечно. Дело в том, что у нас каждое утро была планерка. Мы в 8 утра собирались, скажем так, начальниками цехов. Приходил у нас, собирались я, моя жена, приходил начальник охраны, повар, приходил вот мой товарищ этот, который все боялся, приходил еще один там, ну, можно назвать его волонтером, Дмитрий. Сейчас фамилию не вспомню, могу найти. И кто-то еще был, кажется. А может, и в шестером собирались. И вот у нас была планерка каждый день в 8 утра. Мы собирались, обсуждали наши проблемы, какие у нас возникали, и обсуждали план на день, ну, скажем так. И кто-то, не помню кто, из участников нашего совещания, скажем так, предложил написать надпись.
Угу.
Мы путем голосования мы решили, что надпись надо написать.
Угу.
И вот моя жена пошла на вахту, взяла ключи от бутафорского цеха, поднялись в бутафорский цех, ну, в художественный цех, взяли там краску, валик и написали.
Ну, это волонтёры,
вот так появились, да, писали? Эти надписи.
Ну, не вы сами.
Нет, я сам не писал, я в это время по городу ходил.
Угу. А вот...
И, кажется, был в больнице.
Вот эти летучки, да, ежеутренние, которые у вас проходили, ну, как бы, как вы обсуждали, например, там, план на день вообще, в чем стояли ваши, там, не знаю, основные задачи, условно?
Ну, смотрите, утром в 6 утра вставала моя жена.
Угу.
Она шла на обход по театру, полностью проходила везде, где жили люди. Я вставал в 7 утра, хотя я уже с 5 утра не спал, бывало с 4, с 3. Потом я шел на обход, смотрел примерно сколько людей. Точно так же повар проходил. Мы определяли, на какое примерно количество людей надо готовить, потому что количество людей постоянно менялось. Обсуждали вопросы пьянства, когда, ну, было такое, когда ребята выходили в город на поиски продуктов, и у нас тоже такая была команда, на поиски продуктов, поиски одежды. Ну, скажем так, честно, если быть абсолютно конкретно честным, то они ходили, тоже что-то мародерили. Потому что бывает магазин, они видят, что магазин мародерит. Они пошли, набрали кучу курток теплых, принесли это все, сдали на склад. Не себе, не своим женщинам. Они пришли, сдали на склад, и потом уже кладовщик выдавал людям, которые вообще приехали без всего, к примеру. Им выдавали теплые куртки, чтобы они хотя бы укрывались, чтобы они подкладывали под себя. Ну, то есть, знаете, в этой бригаде не было людей, которые думали исключительно о себе. Не было таких. А были люди, которые ходили, там, искали сигареты, потому что сигареты – это очень довольно-таки...
Дефицитный товар.
Дефицитный товар.
Угу.
Спиртное тоже был дефицитный товар. И вот ребята где-то нашли спиртное.
Угу.
И в один вечер как-то... Было такое, что подвыпили чуть лишка, но моя жена у них забрала все спиртное. И все закрыла у себя на складе, там, где хранились самые дефицитные товары. Точно так же нам, бывало, привозили спиртное и сигареты полицейские, для того, чтобы мы это могли обменивать на какие-то продукты. Либо питание, либо продукты жизнедеятельности человека. То есть вот так вот мы существовали. У нас было очень много разных бригад, я же говорю, и мусоросжигатели, и очень много людей было. Очень много людей хотели помочь. А были и такие люди, которые, ну, очень часто, ну, не очень часто, но довольно-таки часто случалось так, что люди приезжают, получили покушать, а вечером получили чай, с конфеткой или с печеньем каким-то.
Угу.
А на следующий день мы выдаем там утром кипяток и все,
угу.
К примеру. И они такие начинают возмущаться. Эй, а чай где? А чё нас не кормят? А бывают такие, были такие, которые, ну, там очередь, естественно, была за едой. И были такие, которые, а чё мне так мало налили? Дайте мне ещё. Говорю, милый мой человек, я сам 2 суток не жрал. Говорю, меня заставляют пожрать, когда я забегаю в театр. Поэтому извини, пожалуйста, что получил, довольствуешься хотя бы этим.
Да.
Были и такие. Ну, понимаете, мир настолько сложен, что существуют и такие люди,
ну, да,
которые это... думают исключительно о себе. А были люди, которые шли, что мне сделать, чем мне помочь, дайте что-то сделать. Очень много таких людей было, основная масса.
Ну,
конечно,
люди разные, конечно.
Было очень много пожилых было, поэтому, ну, естественно, к пожилым вы никому не обращаетесь,
угу.
За помощью.
Конечно, еще мы. А что вообще удавалось приготовить?
О, приготовить! Знаете, один раз было такое, что полицейские нам привезли. Я когда спросил, говорю, откуда вы все это берете? Говорит, ну, мы мародерим, скажем так. Говорит, мародеры, которые грабят склады глубокой заморозки, мы у них отбираем. Говорит, и вот развозим по точкам. И нам как-то привезли кучу морепродуктов.
Ого!
И плавники там были. И кальмары. И у нас повар, когда это увидел, наш Миша, он армянин, он работал по разным ресторанам поваром.
Угу.
И он приготовил, я не помню, все время забываю, как называется этот суп из морепродуктов. Французское какое-то название. Это было объедение. Я попробовал там, ну, мне полстаканчика досталось, пока я носился. Это было очень вкусно. А в основном мы готовили, там, у нас, нам привозили макароны, очень много сосисок привезли, очень много рыбы глубокой заморозки привезли, мы ее спрятали. А, кстати, интересная история, с этой рыбой. Мы эту рыбу спрятали в самое холодное помещение. Просто мы с женой знали, где? Хорошо продувается. И, естественно, так как воздух идет с улицы, то там самое холодное место.
Угу, угу.
Там возле калорифера, там у нас находился такой вентиляционный канал, куда подавался воздух с улицы. И там была небольшая дверца. И мы сгрузили туда всю рыбу. Но потом, после взрыва, уже как все разъехались, когда россияне начали там разгребать завалы, им все воняло дохлятиной. Mm. Они все искали трупы, а в итоге нашли рыбу, там ночи много рыбы осталось,
Боже.
Которая начала протухать. Ну, для меня это смешно.
Ну да, еще в такой ситуации, как бы... Сложно не искать.
Да, да, да.
А вообще, как вы...
О чем говорить?
Да-да-да. Нет, мы говорим... Да, я поняла по поводу того, что вы готовили. А вот сейчас будет странный вопрос. Возможно, на него нет ответа. Возможно, как бы это такой вопрос человека, который не пережил то, что пережили вы. Но как бы было ли что-то, чем вы пытались... И сами отвлечься, и людей, которые жили у вас в театре, как-то, ну, отвлекать, может быть. Может быть, у вас не было,
ну,
на это,
знаете,
времени.
Я вам уже сказал, какие люди были, которые пытались отвлечь.
Угу.
А в основном люди держались семьями.
Угу.
Потому что такая очень тяжелая ситуация была. Очень сильно бомбили именно с самолетов. С самолетов бомбили, и не знаю, из градов там тоже били. Ну, грады, знаете, по сравнению с самолетами и всем остальным, это мелочь. А поэтому очень многие держались обособленно. Вот там 2-3 семьи там как-то сознакомились, те, которые рядом живут, вот они так и держались там, кликой вот этой. Они так и общались. Но, ну, я же говорил, были многие люди, которые старались помочь всем, всем, каждому. Которые хотели людей отвлечь, именно отвлечь от вот, того, что вот творится. Ну, а те, кто были заняты делом, им, наверное, им было гораздо проще, потому что они были чем-то заняты.
Ну, как вы были все время заняты?
Ну, да, да. Угу. Как я, как моя жена, как многие наши работники, ну, наши, скажем так, работники, сотрудники ИБУБУ убежища. Угу. Да.
А вот с учетом того, что люди жили там по этажам, да, как бы у несущих стен, понятно, но с учетом того, что обстрелы становились все чаще и ближе, и попадало уже там, я думаю, что где-то в радиус драмтеатра, спускались ли люди во время прям, ну, каких-то сильных прилетов близко куда-то в подвал, или не было такой возможности?
Нет, такой возможности не было.
Угу. То есть там все было
у
забито.
Нас в подвале все забито. Все забито. И даже если, знаете, эти взрывы, их же предугадать невозможно, потому что мы находились внутри помещения. И ты не слышишь, как оно летит. Внутри помещения, тем более забитыми окнами, это просто невозможно услышать, когда летит самолет. Куда он полетит, мы не знали. И это, понимаете, это было бы такое, что все бы постоянно бегали туда-сюда. Но люди уже к этому, я думаю, настолько привыкли, что сейчас, извините, одну минутку, пожалуйста.
Да-да-да.
Пожалуйста, подождите, пожалуйста.
Конечно.